Мир вам, братья и сестры! Я с большой радостью и с трепетом вот рассуждал над этой темой «Созидающая любовь». Я звонил сюда братьям, я один из тех, кто задавал вопрос, почему «Созидающая любовь», почему эта тема. Знаете, всегда важно понять, что ожидается. И после многих молитв, вот то, что мне Господь положил на сердце, я хотел сегодня предложить. Я буду читать три текста Священного Писания. Первое место, послание к Ефесянам, глава 4. Это как раз текст, который является текстом вашего съезда. Ефесянам 4, 14 и ниже. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Второй текст, который я хочу прочитать, он записан в первом послании Иоанна, 4 глава. Первое послание апостола Иоанна, глава 4. Я буду читать 7 стих и ниже. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». И третий текст, он записан в Евангелии от Марка. Глава 15, 2 стиха, 33 и 34. «В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: „Илои, Илои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?“» Аминь. Я так размышлял, вот говоря о созидающей любви. Мне кажется, правильно, чтобы мы начали с того, чтобы мы посмотрели на источник любви. Чтобы мы посмотрели и порассуждали над той темой, которую уже частично затронул брат Андрей Васильевич Бондаренко, о том, как Сын Божий вел нас в присутствие Бога. Вот о той созидающей любви, потому что если мы этого не поймем, если мы не поймем любви Божией, мы не сможем любить друг друга. Потому что только любовь Божия, которая открывается нам в Сыне возлюбленном, когда она переполняет наше сердце, делает нас тоже способными на какое-то созидание, объединение, делает нас действительно людьми, пригодными для славы Божией и для служения. Мы очень хорошо знаем эту трагедию, которая произошла когда-то в Едемском саду. Трудно себе представить, но первые люди, которые имели столько благословения от общения со святым Богом, в один из моментов они скрылись, когда услышали, что Господь приближается. И Господь обратился к Адаму и сказал: «Адам, где ты? Адам, что случилось? Адам, почему ты больше не ищешь моего лица?» Адам скрылся от Бога. Мы знаем, что первые люди согрешили. Произошел разрыв, произошел надлом. И мы читаем трагедию о том, что Адам и Ева, они были изгнаны из присутствия Бога. Мы читаем об этом в книге Бытие, 3 глава, 23-24 стих. «Изгнал Бог Адама и поставил ангела с огненным мечом обращающим, чтобы охранять путь к дереву жизни». Это была страшная трагедия. Это был разрыв отношений человека с Богом. Человек потерял возможность находиться постоянно в присутствии Бога. Человек согрешил. И потом мы читаем много моментов, как Бог говорил через отдельных людей, говорил через избранный народ свой израильский, как он пытается восстановить эти отношения. И для меня это так символично. Я вспоминаю момент, книга «Исход». Мы читаем в 3 главе, как однажды Моисей пас овец в пустыне, и вдруг он увидел чудо. Вы знаете, он увидел в пустыне горит куст. Чудо заключалось не в том, что куст горел. Я думаю, он видел много раз, как горел куст в пустыне. Но куст не сгорал. Куст не сгорал. И когда он стоял, я так себе представляю, смотрел, думаю, пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает? Отчего куст не сгорает? Друзья, мы знаем, почему куст не сгорал. Потому что в этом кусте был Бог. Потому что там был Господь. Очень многие люди говорят, вот любил и перестал любить. Горел любовью к семье, к ближнему, к служению, к делу Божьему. А потом, говорит, сгорел. Как это сгорел? Почему сгорел? Почему перестал любить? Если у нас нету вот этих отношений с источником любви, на который мы сегодня хотим посмотреть, мы сгорим. Мы обязательно сгорим. Апостол Иоанн говорит, смотрите. И мы сегодня собрались, чтобы посмотреть, какую любовь дал нам Отец. Братья и сестры, я думаю, это чрезвычайно важно. Я советовался с многими братьями и сестрами. И разные давали мне разные советы, о чем проповедовать, говоря о созидающей любви. Я помню, один брат говорит, ну там же это соберутся служители, там же люди с образованием, там, знаете, степени у них есть магистерские, докторские и так далее. Но это нужно для простого народа, что ты говоришь, когда я им говорил, о чем мне хотелось говорить. И знаете, когда один брат меня так настоятельно уверял о том, что мне нужно что-то такое особенное, я получил свидетельство от Бога, нет, говори о любви Бога к человеку. Вот именно это простое. Мне сегодня хотелось положить всем на сердце. И я хочу вместе с вами, если наше сердце охладело в любви к ближнему, к служению, если мы понимаем, что с нами что-то не то происходит, я хочу вместе с вами стать присутствием Бога. Я хочу посмотреть вместе с вами на любовь Божию. Писание говорит, Бог есть любовь. И когда Моисей подошел близко к кусту и соприкоснулся. Друзья, вот этот призыв, вот это присутствие Божие, этот огонь Божий вошел в его сердце, в его жизнь. И это сделало его вождем народа Божьего. Это дало ему сердце полное любви к этим людям, которых он должен был силою Бога вести через пустыню в обетованную землю. Он находился среди людей, ропотников, недовольных. Были времена, когда они хотели его убить. Но Божья любовь вошла в его сердце. Это помогало ему исполнить то, что Бог определил для него. Он имел внутри себя эту созидающую любовь. И это очень важно. Это очень важно. Может быть, иногда некоторые люди говорят, ну как любить, я такой немощный, я такой слабый. Давайте подумаем еще одну мысль, что бы значил вот этот терновый куст. Терновник, это был символ проклятия. Вы помните, когда Адам и Ева стояли перед лицом Бога, и Бог говорил, что вы сделали, и выносил приговор. Он сказал Адаму, проклята из-за тебя земля. Терни волчи произрастит она тебе. Терновник – это символ отверженного и проклятого. Но когда в среду отверженного проклятого входит божественная любовь, происходит чудо. Это было что-то сверхъестественное. И я хочу сказать, друзья, какие бы мы ни были по жизни, может быть, мы сами себе не нравимся, может быть, мы устали, и мы думаем, из нас уже ничего не получится. Но если мы позволим любви Божией войти в наше сердце и в нашу жизнь. И если мы этой любви дадим простор, все поменяется в нашей жизни. У нас появится сверхъестественная способность любить тех, кто нас не любит. Благословлять тех, кто нас проклинает. Молиться за тех, кто нас обижает. Мы будем истинно сыны Божии. Но мы должны смотреть на эту любовь, и мы собрались, чтобы учиться этой любви. Друзья, я хотел бы напомнить то же место, о котором уже сегодня говорили. Давайте посмотрим, как Сын Божий созидал церковь, как Он вернул нас в присутствие Отца. Мы прочитали текст из Евангелия от Марка. Это что-то, знаете, трудно понимаемое место, когда Иисус возопил с креста громким голосом и говорил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы знаете, это трудно понять. В этот момент разделилось то, что не могло разделиться. В этот момент разделилось то, что от вечности было вместе. В этот момент Иисус не жаловался на своих учеников, которые его оставили. Он не говорил отцу, как неимоверно ему больно, а он действительно претерпел страшную боль. Только представить себе, как описывает страдания и мучения людей, которые висели на кресте, как они судорожно поднимались на пронзенных руках и ногах, как судорога сковывала все тело, как лопались кровеносные сосуды. И человек для того, чтобы не умереть от того, чтобы задохнуться, потому что перехватывались дыхательные органы, они просто закрывались, когда человек всей массой висел прибитый на гвоздях. И он должен был, чтобы остаться немножко дольше жить, подтянуться на пронзенных руках или на ногах. Это было ужасное зрелище, когда люди в этих агониях, страданиях и в этих болях умирали на кресте. Но мы знаем, что на Сыне Божьем была еще наша вина. Мы знаем, что это были самые великие страдания, когда грехи всего мира легли на Него. Но в этот момент Он ничего не сказал Отцу в своих болях. Он не сказал: Отец, убавь немножко боли, мне страшно. Он сказал то, что нам трудно понять. Он сказал: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Братья мои, сестры, это была истинная любовь. И она была в действии. Он пережил на кресте оставленность Отца. Он пережил то, что в противном случае должен был испытать каждый грешник, я и ты. У нас не было шансов. Путь к древу жизни был закрыт. Ангел с огненным мечом обращающим. Человек согрешил. И человек не мог больше прийти в присутствие Божие. Но мы читаем: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Это была созидающая любовь. И Слово Божие говорит нам, что через Него, через Сына, через Его оставленность, через Его подвиг мы, подумайте только, мы имеем доступ к Отцу. И мы можем сейчас находиться в Его присутствии. И мы не боимся, что мы будем поражены смертью, потому что Он был поражен, Он был уничижен, Он был наказуем за мою и твою вину, за наши грехи. Это была истинно созидающая любовь, братья и сестры. Это было восстановление отношений. Он сделал это, чтобы нам никогда не кричать: «Почему ты оставил меня?» Он хочет жить в нас. И Он говорит: «Селюсь в них и буду их Богом». И кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, говорит Писание. Потому что Бог есть любовь. Потому что когда Бог с этой созидающей любовью входит в наше сердце и входит в нашу жизнь, тогда все начинается вокруг меняться. И это так важно понять каждому. И мы хотим в эти дни проверить себя на предмет наших отношений с источником любви. Потому что потеря любви – это потеря Бога. Бог есть любовь, Он есть источник этой любви. И когда мы говорим, что мы знаем Бога, Его чувствования, должны проявляться в нашей жизни и по отношению к Господу, и по отношению друг к другу. И это так важно. И вот то присутствие Бога сделало что-то удивительное, сверхъестественное в жизни Моисея, когда он соприкоснулся с ним, когда он получил этот призыв, и Господь сказал ему, когда Моисей говорил, как я пойду, и он говорил, что с чем я пойду, и это самое страшное, чего он боялся, пойти к тому, который преследовал его, к фараону, пойти к самому могущественному человеку того времени. Но Господь сказал, я пойду с тобою. Братья и сестры, это и есть любовь, источник любви Бог. И когда Бог входит в нашу жизнь, Он делает нас пригодными для сверхъестественного служения. Служение созидающей любви. То, о чем мы хотим говорить в течение всех этих дней съезда. И только когда люди эту любовь почувствуют и увидят, и заметят в нашей жизни, они скажут, есть Бог. Я помню, как-то мы с хористами, я сам не хорист, хотя очень люблю пение, и всегда радуюсь, когда люди поют. Знаете, мы поехали в женскую колонию, у нас в Казахстане есть одно место, там два таких места. И когда мы приехали туда, это было как раз время перестройки, и для них всех это было так неожиданно, они не понимали. И эти женщины вели себя очень грубо. Я помню, они щипали нас буквально, говорили, о, настоящие. Они на наших сестер говорили, монахини пришли. Знаете, вот так иронически, скептически, вот так они смотрели. И мы так запереживали. Ну как нам передать эту любовь Господа? Я помню, нас собрали в столовую, это одновременно у них был актовый зал, и там сбоку была комната, ее тогда когда-то называли Ленинской комнатой, красный уголок. И я помню, мы туда собрались в этой комнате, и мы так сердечно помолились. И мы сказали, Господи, ну как нам вот достучаться до этих сердец? Я помню, мы проповедовали, пели, и в один из моментов, когда наши хористы пели, знаете, они не выдержали, они заплакали. Они просто пели и плакали. И я услышал из зала возглас одной женщины. Она сказала, девчата, нас любят. Девчата, нас любят. Вы знаете, зал как будто парализовало. И я помню тогда, когда мы сделали призыв к покаянию, я смотрю, они все встали и пошли вперед. Я думал, они просто не поняли, такое не может быть. Я сказал, извините, я хочу еще раз попросить вас сесть на место. Идите все назад и садитесь. И они опять сели. Я сказал, я хочу, чтобы вы поняли, что мы сейчас говорили. Если вы хотите поменять свою жизнь. Если вы действительно сожалеете о том, что вы сделали. Если вы понимаете, что вы виноваты. И вы согрешили. И так далее, и так далее. Только те, которые хотят осознанно. Не за компанию, нет. И я слышу, женщина говорит, нас любят. И они встали и пошли все вперед. Братья и сестры, вот это то, что Бог ожидает от нашей жизни. И это то, что, к сожалению, не всегда есть в нашей жизни. Это то, что ждет мир вот этой созидающей любви. Они тоскуют. Разве они не хотят Бога? Они хотят Бога. Но они не видят часто вот этой жизни, вот этой любви Божией, вот этого огня. Этого чуда, когда ты любишь тех, кто тебя не любят, и поэтому им трудно прийти. Разве отец Иаков не хотел, чтобы сын его Иосиф жил? Да, конечно, хотел. Но когда его сыновья прибежали и сказали, отец, Иосиф жив, он царствует в Египте. Мы читаем, смутился дух Израиля и не поверил. Почему? Почему он не поверил им? Ведь это же должно было быть его чаяние, его желание. Я думаю, что в этот момент, когда ему говорили, что Иосиф жив, он себе вспомнил картину, когда эти же дети его стояли с окровавленной одеждой его сына. Они ее разорвали и не сказали, отец, не одежда ли это сына твоего? И он сказал, видно, дикий зверь растерзал сына моего. А теперь эти же дети говорят ему совсем другое. Он вспомнил, как они вели себя, как они разговаривали. Он вспомнил их жизнь, он просто не мог в это поверить, хотя он хотел в это поверить. Друзья, мы часто говорим, время другое. Мы говорим, вот были времена, люди лучше шли к Богу. Но я хочу сказать, то, что трогает сердца, то, что меняет сердца, это когда наши отношения правильны с Богом, когда созидающая любовь, вела нас в присутствие Божие. И мы не только называемся, мы по сути есть дети Божии, когда содержание этой любви наполняет наше сердце и нашу душу. Вот что ожидает мир. Я помню, мы как-то были в Москве на Арбате, свидетельствовали людям о Господе. И мы смотрим, там в одном месте мормоны собрались. Они так активно призывают на свое служение, раздают литературу. У нас было немножко времени, и мы так посоветовали с братьями, давай пойдем посмотрим, что там происходит. И когда мы пришли туда, я не буду вдаваться в детали и подробности, мы увидели столько печального там. Думаю, ну что мы можем сделать? И мы решили говорить людям о любви Бога, которые туда приходят и уходят. И мы просто стояли на улице этого здания. Я помню, как одна женщина с такими пустыми глазами вышла оттуда. Я начал ей говорить о том, что есть Бог и так далее. Она сказала мне, вы верующие? Я сказал, да. Она мне сказала, ответьте мне только на один вопрос. Скажите, я как-то посетил одно здание. Я не помню уже, где и как меня туда привели. И в этом здании я прочитал один текст. Я запомнил эти слова на всю жизнь. Там было написано, Бог есть любовь. Скажите мне, это правда или нет? Знаете, как проповедник. Я начал делать длинное вступление, начал говорить, объяснять, она меня остановила и говорит, не надо. Я не знаю, почему она так доверилась мне. Она сказала мне, скажите только да или нет, больше ничего. Я хочу знать, это правда или нет. Я сказал, да, да. Знаете, она заплакала и сказала мне, если это правда, если Бог есть любовь, тогда есть надежда и есть смысл жить. Спасибо. Заплакала. И пошла. Братья и сестры, люди хотят это увидеть. Люди хотят это почувствовать. Люди хотят это пережить. Это единственное, что возвращает падшего человека в объятия Отца Небесного. Это то, что Иисус сделал на Голгофе. Это то, что Он перенес. Это есть доказательство Его любви. И мы читаем в Слове Господнем, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы знаем, и когда мы понимаем, когда мы осознали это, когда мы познали любовь Божию, тогда нам не страшно быть в присутствии Отца Небесного. Помню историю, рассказывали про одну семью, многодетная семья, дети разные. И вот младший, знаете, или избалованный был, или что, но больше всех он проказничал. Ну, ему, соответственно, больше всех доставалось. Ну, и вот однажды он опять провинился, там было 6 детей, и отец решил наказать его. И он дома спрятался, у них дома были старинные часы такие, вмонтированные в стене, такие большие, что он там мог поместиться. Он открыл эту дверь, закрылся там и в замочную скважину наблюдает, что там происходит. И вдруг он смотрит, отец заходит в эту комнату, собирает остальных всех его братьев и сестер и говорит, идите, найдите его. И представляете, отец остается в этой комнате. У него сердце стучит. И он думает, ну если отец его сейчас обнаружит, ну это беда. Через время прибежали его братья и сестры, говорят, нигде не можем найти. Отец говорит, ищите. Они опять убежали, второй раз прибежали, отец их третий раз посылает, а он сидит и видит все это в замочную скважину этих часов. И когда его братья и сестры убежали в третий раз его искать, он увидел удивительную картину. Отец думал, что никого нет, он думал, он там один. Отец сел за стол, облокотился вот так головой на руки и вдруг горько-горько заплакал. И в этот момент мальчик что-то понял, отец его любит. Его отец его любит. Вы знаете, он выбежал. Он упал отцу на шею и стал просить у отца прощения. Он был готов получить наказание. Отец его любит. Это так важно, познать любовь. Я боюсь, что некоторые люди не идут в присутствие Божие. Они держатся как бы на расстоянии. Они, я думаю, не поняли до конца любви Божией. Это то, что говорит Слово Божие, что Бог... Иногда Он нас и наказывает, но Он любит нас. И делает это потому, что мы сыны и дочери Его. И делает это из любви к нам. И тогда у нас нету ропота. Тогда у нас к Нему нету недовольства, претензий. Мы согласны с Ним. Мы согласны с Ним. Друзья, Вам нравится находиться в присутствии Бога? Вам нравится размышлять о Его любви? Что приносит вам самое большее удовольствие? Мы находимся в Божьей школе. Сегодня Дух Святой говорит нам, смотрите. Продолжайте смотреть. И если мы будем смотреть на распятого Господа, мы поймем, как ужасен грех. Как ужасен грех! Как ужасен грех! Но если мы будем дальше смотреть, мы поймем, как велика любовь. И как сильно Он любит нас. Это так важно, друзья, понимать. У нас в Азии происходят сложные события. У меня нету просто времени обо всем говорить, но одну ситуацию. Вы, наверное, слышали вот о всех тех революциях, которые в Кыргызстане происходят. И там сколько людей было просто физически уничтожено. Пожары, погромище. Сколько вдов осталось, сирот. Ужасов люди пережили. И вот братья-служители рассказывали, когда приехали на юг Кыргызстана в очередной раз, они подошли к одному месту, буквально пепелище. Дом сожженный, сломанный, ничего нету. И на этом пепелище сидела одна женщина-узбечка с детьми. Вы знаете, у нее лицо было каменное. Она как будто ни на что не реагировала. Ужас застыл в ее глазах, боль и отчаяние. И братья говорят, мы не знали, что говорить. Нам было неудобно с нашими продуктами, пакетами подходить к ней, видя ее отчаяние, ее боль и горе. Мы не знали, какие слова ей сказать в этот момент. Мы просто сели в это же пепелище и стали плакать. И вдруг мы увидели в глазах этой женщины появилась слеза. Одна, другая, третья. И она стала плакать. Она плакала, и братья плакали вместе с ней. И потом она им сказала, вы не знаете, что вы сделали для меня. Вы сделали то, в чем я нуждалась. У меня убили мужа, близких, родных. Я всего лишилась. Я не ждала хлеба, я не ждала денег. Я ждала сочувствия и понимания. Вы утешили мое сердце. Я не знаю, кто вы, но вы те, которые поняли меня. И я вижу, что вы любите меня. Это Божья любовь. Нельзя искусственно вот так просто любить человека. Это может сделать только Бог. Это происходит только тогда, когда мы познаем Его любовь. Как сильно Он нас любит. И тогда это становится смыслом нашей жизни. Мы хотим, чтобы это чувство проявилось через нашу жизнь. И для нас это тогда самое главное. И тогда мы способны на эту созидающую любовь. Только тогда, когда мы познали Его, Его любовь. И когда она имеет место в нашем сердце и в нашей жизни. О, тогда происходит чудо. Тогда мы любим, и эта любовь не сгорает. Может быть, вы слышали эту историю. Она мне сейчас опять вспомнилась близко. 2 года назад в нашей семье был случай такой. Я сам в семье родился многодетный, и Бог подарил нам супругой тоже 9 детей. У нас 2 уже вечности, но 7 с нами, 5 определились. И, скажем так, старости я говорю, потому что мы уже были не молодые, Бог подарил нам еще 1 дочку. У нас разница между старшим сыном и младшей дочерью 25 лет. Ну и вот наша Регина младшая, она провинилась, она была виновата, я не буду занимать время, но действительно, и вот знаете, и так Господь удивительно повел, я не знал всего этого, но когда мои дети, которые были в гостях, тоже со с внуками уходили, я вот почему-то взял и предложил им 1 место, мы обычно читаем что-нибудь и молимся, это как правило, когда мы бываем вместе. И вот так это место, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным и сокровенного, что не обнаружилось бы. Ну и вот это место прочитал, несколько примеров для деток маленьких, ну и моя доченька ей 7 лет слушает это. Они все ушли, она рыдает, папа, я согрешила, папа, я согрешила. Что такое? Папа, я согрешила, ну что такое? Ну она там скрыла 1 проступок, она была виновата перед моей дочерью старшей и ее дочерью, теперь это ее племянница получается. Что мне? Папа, помолись за меня. Я говорю, я не буду молиться. Почему, папа? Я говорю, ты должна наладить отношения сначала. Сама помолись. Папа, как я это сделаю? Я достаю телефон, набираю, звоню своей старшей дочери Ирине и говорю: Ирина, тут Регина плачет, хочет с тобой поговорить. Она берет трубку и навзрыд: Ирина, прости, я согрешила. Прости, сама, ну та ее успокаивает, все такое. Мы молимся вместе потом. Знаете, такой мир, смотрю, у нее на сердце. Мы сели на диван, жена моя, еще сын, она ко мне прижалась, я читаю Библию. И вдруг слышу, она всхлипывает, плачет, плачет. Я говорю: доченька, что такое? Плачет. Я говорю: доченька, ну Иисус же простил тебя. Будь спокойна, все нормально. Господь любит тебя. Она говорит: папа, что я могу сделать, чтобы меньше людей попало в ад? И вы знаете, я понял, вот это состояние сердца очищенного, сердце, которое вкусило любовь Божию, маленький ребенок, он мне преподает урок, ей не все равно. Она говорит: папа, столько людей не знают Иисуса. Что я могу сделать? Я думаю: Боже мой, есть взрослые люди, есть люди, которые давно верующие, но ребенок 7 лет, ну что она может сделать? Что она может сделать, чтобы меньше людей попало в ад? Она говорит: я хотела бы что-то сделать. Мне так страшно, что люди не знают, что Бог нас любит. А как раз моя жена собиралась, у нее родители были при смерти, и она его похоронила недавно, папу своего, в Германию нужно было лететь. И они говорят: ну забери вот дочку маленькую, мы на нее хотим еще перед смертью посмотреть. Я говорю: ну давай, вот полетите в Германию, я говорю, я тебе дам 2 Евангелия, одно Евангелие туда подаришь, с кем будешь сидеть в самолете рядом, а другое Евангелие назад, когда будешь. Договорились? Договорились. Вы знаете, она мне задала 100 вопросов. Папа, а если я скажу так, как он может сказать? Ну, он может так сказать. Хорошо, а если он скажет так, как я должна ответить? Ну, если он скажет так, ты скажешь так. А если он скажет так, ну, тогда ты скажешь так. А если он скажет так, ну, тогда ты скажешь так. Вы знаете, мы много говорили. Она организовала целое молитвенное собрание среди своих старших братьев и сестер. Они где-то иронически улыбались и говорили: ну, что там маленький этот миссионер, 7 лет. Она настолько это все восприняла серьезно. На другой день, когда я должен был привезти Евангелие, я приехал домой, она стояла на крыльце и говорит: где Евангелие? Я говорю: я забыл. Она говорит: папа. Она не понимает. Она не понимает. Ну как можно забыть? Как можно забыть? Я развернулся, поехал за этими Евангелиями. Я привез эти Евангелия. Вы знаете, она уезжала. И потом, перед тем, как уехать, уже она говорит: папа, ну вот, они покаются, говорит, да? Вот эти 2 человека. А им же надо крещение принять, говорит. Они же могут потеряться, говорит. А это же международный аэропорт, может, какую-то другую страну. Ну, что делать? И я говорю: знаешь, я подарю тебе 2 визитки. 2 визитки. Скажи, что мой папа служитель церкви. И потом, когда они покаются, ты скажи, пусть они мне письмо напишут. А я уже где-нибудь узнаю, у меня много друзей есть, и мы найдем им хорошую церковь, чтобы они могли там духовно возрасти и крещение принять. Я ей дал 2 визитки, она мне говорит: пап, дай еще одну. Я говорю: а зачем? Она говорит: а вдруг кто-нибудь подслушает и тоже покается. Вы знаете, у меня не хватает веры, что 2 человека покаятся. Но ее сердце, для меня это так серьезно, очищенное сердце. Сердце, которое вкусило, что Бог любит грешника и прощает грешника. Ее сердце верит, что этой любви достаточно, чтобы, если даже кто-то подслушает ее детский разговор, он не сможет не покаяться. Он просто должен покаяться. Братья и сестры, вы слышите? Это как звук трубы с Голгофы в этой тьме. Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня? Это подвиг любви Сына Божьего. Мы не оставлены. Мы приняты. Я думаю, в большинстве находящихся здесь, мы с вами дети Божьи. Мы познали любовь Божию, которую имеет к нам Бог. И поэтому мы должны любить друг друга. Если мы не любим, мы не знаем Бога. Мы просто не знаем Его. Мы не познали его любви. Это его сущность. Человек не может быть служителем, если он не любит. Он не имеет права на это просто. Это не есть служитель. А мы все призваны к этому великому служению, о котором мы собираемся в течение 2 дней говорить, о служении созидающей любви, когда люди говорят, есть Бог, соприкасаясь с нами. Может быть, кто-то подустал, может быть, кто-то растратил эти чувства, может быть, мы знаем, где как говорить формально. Знаете, извините, еще один коротенький пример, я потом хотел нас пригласить помолиться. Один брат, ну знаете, он так хорошо говорил, и дома, и вот по телефону, его супруга мне рассказывает, звонит одна сестра, ну нужда какая-то там, переживание, и он, сестричка, дорогая, да благословенная, да Господь вас не оставит, да уповайте на Бога, да конечно же мы за вас молимся, да, не теряйте своего упования, ну и все такое. А говорит, а я стою здесь рядом, все, говорит, будем молиться, с Господом, родная. Чего стоишь? Это уже своей жене. Знаете, и это страшно. Я думаю, это близко к кощунству. Когда человек не практикует то, к чему он призывает других. Я хотел бы вместе с вами сегодня окунуться в Божью любовь. Говоря вам это, я не могу сказать, что я всегда люблю как должно. Я уже много каялся. Готовясь сказать вам это, я просил Бога, чтобы Он меня простил. Я вспоминал разные события. Я не хочу помешать Богу коснуться вашего сердца. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы будем молиться, просто созерцал эту удивительную любовь. Может быть, кто-то нуждается в восстановлении этих отношений. Эта любовь здесь. Бог здесь. Он здесь для того, чтобы нас сделать ближе с Отцом снова. Может быть, вы потеряли радость к молитве. Может быть, эта книга вам уже не говорит. Может быть, вы забыли, когда последний раз молились за погибающий мир. Может быть, нету этих переживаний. Может быть, нету этих чувствований Христовых. Что-то неправильно умом понимаем. Друзья, я хотел пригласить нас к обновлению. Духовному. Я хотел пригласить нас просто прижаться к ранам Иисуса и снова понять, как сильно Он нас любит. На фоне Его любви проверить свою любовь. Я не знаю, как тут все в программе, но вот так на сердце. Мы не на евангелиционном собрании, конечно. А может быть, знаете, иногда нужно каяться верующим в Евангелие. Не просто веруйте в Евангелие, а каяться верующим в Евангелие. Друзья, может быть, у кого-то не хватает даже мужества. Как это взять и признать, что вот плохо? Нет этих чувств, потеряно все. Какое там созидание церкви? Мы можем занимать ключевые посты. Мы можем даже, видимо, участвовать в служении. Но все будет безрезультатно. Если мы не соединены должным образом с источником этой любви, если эти чувствования не переполняют наше сердце, если это только в разуме, но не в сердце, тогда все напрасно. Оно не имеет смысла никакого. Но если мы хотим прославить Бога, если мы хотим, чтобы Он нами мог пользоваться, и через нашу жизнь созидались семьи, созидалась церковь, качественно и количественно, друзья, нам нужно самим находиться в этой созидающей. Пусть Бог поможет. Может быть, кто-то хочет обновиться, попросить прощения. Может, кто-то нуждается, чтобы за него служители помолились. Может быть, мы возьмем еще несколько минут этого времени. Я просто хотел пригласить. Неважно, не удивляйтесь. Иногда Дух Святой говорит сердцу, иногда это бывают люди с хоровой площадки, иногда даже с проповеднических рядов. Мы слабые люди. Мы нуждаемся в обновлении. Мы нуждаемся в этой очищающей любви. Если Господь говорит твоему сердцу, ты понимаешь, это твое состояние, это сейчас вот твой шанс, это твое время, когда Бог просто хочет тебя простить и ждет от тебя вот этого покаяния, обновления. Хочу пригласить вас от имени, может быть, хористы или общим пением, 1-2 куплета споем, я не знаю, какой гимн у вас лучше поется здесь. Прости меня, Боже, спасибо. Прости, я молю. Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал. И друга иного тогда я избрал. Давайте так молитвенно будем петь. Если у кого-то есть побуждение к молитве, приходите вперед.